Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. У Владимира Сорокина есть пьеса под названием «Достоевский трип», где в не очень отдаленном будущем герои принимают галлюциногенные таблетки и проваливаются в миры соответствующих писателей. Можно принять таблетку под названием «Набоков», таблетку под названием «Достоевский», на таблетку под названием «Толстой». И сейчас я предлагаю вам, вернее, нам всем предлагается принять таблетку под названием «Сорокин». «Сорокин трип». Фильм под таким названием вышел на широкий экран в России. Его авторы Антон Желнов и Юрий Сапрыкин предпринимают своего рода психоделическое путешествие по миру писателя, который за 35 лет прошел путь от бунтаря, постмодерниста, неспровергателя соцреалистического канона до современного классика и пророка, предсказавшего жизнь современной России. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
На экраны вышел «Сорокин трип» – первый документальный фильм о самом значительном русском писателе современности, возмутителе спокойствия, литературном террористе Владимире Сорокине. В 90-е и нулевые его книги бесили так называемых борцов за чистоту культуры. Их публично сжигали, рвали на части, на него подавали в суд за порнографию. Произведения Владимира Сорокина переведены на 30 языков мира, а сам автор удостоен множества писательских наград. Откровенным монологом из Москвы и Берлина Сорокин подробно рассказывает о своей жизни в подмосковном поселке, преследованиях со стороны КГБ, любви к русской литературе и холоду. На протяжении всей картины писатель беседует прежде всего с читателем-зрителем, человеком посвященным. Никакого видения в его творчестве нет. Прозвучат в фильме и известные цитаты о русских мужчинах, летящих на философию, как мухи на мед, письмо Мартину Алексеевичу, о половом акте Сталина и Хрущева и многие-многие другие. Съемки фильма проходили в 2019 году в Берлине и Москве. Авторы картины Антон Желнов, Юрий Сапрыкин, Илья Белов и Михаил Кричман, уже известные по резонансным проектам о неординарных личностях в русской литературе.
У нас в гостях Юрий Сапрыкин, соавтор фильма, журналист, и Константин Мильчин, главный редактор портала «Горькие медиа». Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, как хотел сказать, Юрий, что вот я смотрел этот фильм, специально я его перед эфиром смотрел вчерашней ночью, и у меня очень свежее впечатление. Я фактически совершал путешествие по собственной жизни. Я понял, что я, собственно, вырос, и мое мироощущение, оно как-то размечено текстами Сорокина с тех пор, как в искусстве кино я впервые прочел «Очередь», и вот дальше, как каким-то ступенькам, я понял, провалившись в этот фильм, что это невероятно, помимо всего прочего, поколенческое кино. И вот я хотел спросить вас, это кино именно вот поколенческое, это для некий посыл нашему, условно говоря, поколению, или это гораздо более широкая аудитория?
Наверное, пройти это путешествие будет проще, если этапы твоей жизни как-то совпадают с периодами творчества Сорокина. Вот. Но, по-моему, это совершенно не обязательно, это совершенно не важно. По-моему, я не могу сказать, что, вы знаете, у нас получилось. Это, не знаю, получилось или нет, но, по крайней мере, одна из, ну, как бы, линий, которые есть в этом фильме, которая дробится и рассыпается на там, перемешанные в хронологическом порядке куски, да, это линия вот такого диалектики перехода из ниоткуда в никуда, перехода от мира советского, ну и как бы дистанции Сорокина, дистанции концептуалистов, дистанции современного искусства по отношению к этому миру, к эпохе 90-х, эпохе 2000-х, прорастающей через нее России 2010-х, описанной Сорокиным еще до того, как она оформилась и приобрела какие-то явные внешние очертания. И вот ухода в этот... ну, в это одиночество и в этот холод финала фильма, как, не знаю, метафору, то ли, ну, той точки, в которой пребывает его сейчас герой, то ли того состояния, в котором пребываем все мы, то ли того экзистенциального состояния, в котором пребываем все мы всегда, вне зависимости от российской истории. Ну, в общем, да, наверное, по логике этого фильма можно, ну, что-то понять про русскую историю последних лет 50, да.
А, 50 или, может быть, да, 500, если взять перспективу Ивана Грозного и Дня опричника.
Ну, если исходить из тезиса, что наше будущее – это наше прошлое, что…
Это наше настоящее,
это наше настоящее, да, все, что, все, что могло быть, уже произошло, то, где-то да.
Уточняющий вопрос. Действительно, вы сказали, по фильму он начинается очень как бы… камерно и клаустрофобично, я бы сказал, и он постепенно выходит на воздух, и там появляется все больше зимних кадров, все больше зимы.
И все больше
вот это
движение.
Нарастание холода, оно...
И все больше движения.
Да,
вначале,
вначале
мы сидим в комнате, а потом мы все сильнее разгоняясь, начинаем идти.
Ну, в общем, да, то есть это не случайно такое нарастание метафоры холода, да. Константин, вот Юрий уже сказал диалектику перехода из ниоткуда никуда, и у нас уже вырвалась тень Пелевина, так скажем. Сорокин и Пелевин, вот эти вот два полюса. Но вот что мне кажется, как вы считаете, что Пелевин, мне кажется, застрял в 90-х годах? Вот он как написал свои ключевые тексты и приемы тогда он. А Сорокин, по-моему, он эволюционировал вместе с языком, вместе с реальностью. То есть он гораздо более пластичен, чем Пелевин, эксплуатирующий один и тот же прием.
Ну, кстати, возвращаясь к фильму, мне показалось, что там немножко пропущены 90-е, хотя там довольно много есть кадров из там, где Сорокин выступает перед публикой в 90-е, но во многом 90-е в том плане пропущены. И «Сердца четырех», даже не помню, там показатели задеты или нет. И, ну, как бы начавшись в начале нулевых, но «Ледяная трилогия», ну, она началась, по-моему, в 2001 году и продолжалась до 2004-2005 года. Она пропущена. Ну, то есть в этом смысле понятно, что Сорокин это не просто там один из величайших современных авторов, но и очень активно пишущий, не так часто, как Пелевин, но раз там, в 2-3 года новый текст выходит. По-любому, да, понятно, что нельзя было все охватить. Но в 90-е, мне кажется, просто пропущены были фильмы, видимо, сознательно. Вот. Что касается Пелевина, ну, не знаю, мне кажется, что было несколько крайне сильных высказываний и в нулевые годы у него. Это, например, и, собственно, ну, и ДППНН, безусловно, сильное высказывание, и СНАФ, сильное высказывание, и не очень удачный Бэтмен Аппола, сильное высказывание. Ну, и все-таки моя любимая фраза, хотя я, понятно, что я человек, сформировавший свой вкус к Пелевину на Чипаеве пустоте и в меньшей степени Джейшен Пи, все равно я считаю, что самая лучшая фраза, она все равно была написана в «Прекрасной воде» для «Ананасной прекрасной дамы», где его ликвидировала ФСБ. Люди говорили, что его ликвидировало ФСБ за то, что он слишком много знал, но умные этому не верили. У нас все знают, и что с того. Вот, наверное, если вот попросят меня оставить от творчества Пелевина одну фразу, мне очень будет тяжело выбрать с множеством каких-то цитат, моментов и мемов, которые были написаны в моих любимых книжках, но главное для меня все-таки эта мысль. Поэтому я не думаю, что как-то он замер. Если же брать такие условные 10-е годы, то не... Ну, Сорокин выезжает на том, что он сформулировал в 6-м году, и как мы теперь биографию знаем, да, ну вот этот мир опричника появился как травматическая реакция на историю с выкидыванием книжек в унитаз и всем этим наездом еще не наших, а идущих вместе на Сорокина, да. Но, по сути, в 10-е годы громкого высказывания, наверное, такого прямо уж, нет ни у Сорокина, нет ни у Пелевина, ни у Сорокина. Ну, оба свои какие-то, значит, сформировали свою литературную репутацию
еще тогда.
Еще в 90-е и укрепили ее, или перенесли на какой-то другой уровень в нулевые, да. Ну, Пелевин сформировался там в 90-м, ну, как миф о Пелевине сформировался, наверное, где-то в 98-м году. Миф о Сорокине был один в 80-х, другой в 90-х и третий появился где-то к концу десятых, да, ну, собственно, то, что вы сказали, да, от маргинала к классику и к человеку, которого невозможно вычеркнуть, ну, как бы без него невозможно вообще разговаривать о литературе.
Уточнить я хотел вообще, вот и затем Юрия тоже спрошу. А Сорокина, его можно уже считать классиком современной русской литературы и продолжателем? Ну, вот постоянно я понимаю, что это смешной вопрос, тут бы, наверное, там Курицын по этому поводу смеялся, да, что вот великий писатель земли русский ВПЗР. Но если действительно есть какой-то претендент на этот трон, в наши дни, то это все же Сорокин.
Ну, я помню, как на одной, в русской партии мы пытались придумать какой-то такой набор условных баллов, куда входили премии, косплей, наличие какого-то мерча, да, связанного репутация с границей, реакция власти на произведение. И я не помню, по-моему, все равно, как ни странно, мы все пересчитали баллы. Ну, понятно, мы сами пересчитали, сами придумываем шкалу, сами придумываем, как на шкале оценки, и сами подсчитываем. Все равно, по-моему, победил все равно Пелевин, естественно, да. Но есть некоторое какое-то, конечно, ощущение такое, да, что все-таки, конечно же, Сорокин входит в число писателей, без которых невозможно. Это все очень забавный момент в фильме, когда представитель, по-моему, как раз «Идущих вместе» говорит, что после нашей акции уже, значит, Сорокин по отношению к нему полностью мелся, да, поменялся, он стал классиком. Забавно, что Сорокин тоже ошибается, говоря, что они исчезнут, а дети Розенталя останутся. Странным образом, наверное, это одно из наименее вспоминаемых людьми произведений действительно великого русского писателя и либретиста,
эссеиста Сорокина. Это было,
очень
да.
забавно, что дети Розенталя тоже, как бы они, про них помнят, но там в десятку текстов оно не войдет.
Ну, как и любой либретто. А, на самом деле, прекрасная опера. И
я понятно, все равно, что они ее вспоминают. Как бы, да,
жизнь ее в Большом театре была коротка, сценическая, по каким-то внелитературным соображениям.
Юрий, вот что я хотел спросить. У Сорокина есть осознание своего масштаба, своего места в истории русской литературы, то, как его воспринимает современный российский читатель? Он себя ощущает, ты не побоюсь этого слова, действительно, я здесь без всякой иронии говорю, великим писателем.
Мне кажется, будучи человеком умным и находящимся в ясном сознании, он никогда не ответит на этот вопрос и даже не сделает намека на этот вопрос.
Но вы все-таки часов провели в разговоре.
В тот момент, когда ты начинаешь осознавать свой масштаб и считать себя живым классиком, вот в этот момент все, пиши пропало. Этой мысли нельзя до себя допускать. Я могу сказать одно. У меня ощущение, что он как писатель и как человек находится уже довольно давно в диалоге не с передовицами правды и не с производственными пьесами или драмами о жизни колхозников, которые он высмеивает в «Первом субботнике» или использует как материал в «Первом субботнике». Он находится в прямом диалоге с Толстым, с Тургеневым, с Достоевским. А как бы ему с ними интересно разговаривать. Это его какие-то естественные собеседники, которых он уже не использует как буквы на бумаге, как краски, которые он наносит на лист книжного издания. И в фильме об этом много говорится, и вообще в «Сорокиноведении» часто говорится о том, что он работает с текстом скорее как художник, чем как писатель.
Он там Набокова очень цитирует, что Набокова говорит, что надо визуально очень писать.
Вот у меня ощущение, что, может быть, не на равных и не сравнивая себя с ними, но он находится в диалоге с фигурами этого масштаба уже не как просто художник, не как человек, который, как в романе «Роман», использует язык тургеневской усадебной повести для того, чтобы взорвать ее изнутри.
Мне кажется, что в фильме это очень хорошо видно по фильму, что все-таки история с «Идущими вместе» была некоторым переломом. И у меня есть косвенные подтверждения тому от разных людей, кто тогда общался с Сорокиным. Тогда же они мне передавали, что человек занимается, занимает в русской литературе некоторое важное место, но круг его читателей узок, их 5000 человек, 10000 человек, и сюда входят еще немецкие слависты, какие-то, французские переводчики, университетские преподаватели в Америке, да, и какая-то очень ограниченный круг жителей Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов. А дальше его начинают узнавать на улицах. Не обязательно злодеи, а просто здравствуйте, вы писатель Сорокин, мы вас поддерживаем, я прочитал вашу книжку, это потрясающе. Это человека, в общем, видно, что я подозреваю, что труд был ценщики, потому что человек, с одной стороны, прекрасный, с другой стороны, довольно замкнутый. Это не самый, наверное, веселый говорун, не самая птица-говорун на свете. Да? Поэтому, в общем, работа, я подозреваю, была титаническая, вами, Юрой и вашими коллегами проведена. Но этот человек
вдруг выясняется, что его защитный кокон прорван, пузырь, который у него, и он публичная знаменитость. Его узнают на улице. Ну, вроде бы там, ну, не знаю, могут даже пойти, наверное, и ударить, если захотят как-то, да? Просто потому что узнают. То есть,
да, и надо сказать, что это происходит не из-за акции, идущих вместе, а акции, идущие вместе, становятся уже реакцией на этот его новый статус. Потому что Сорокин в телевизоре, Сорокин сидит в программе «За стеклом» на канале ТВ-6 и общается с вот этими юнцами, которые пытаются разыгрывать первое реалити-шоу.
Стартовый тираж возрастает до 15 тысяч экземпляров. Да. И это
как рассказывал сам автор, где-то на заправке он видел подарочный набор или дорожный набор, значит, голубое сало и чекушка водки в пакете. Это на самом деле большое это знак отличия для русского писателя.
Да, голубое сало было прорывом, вот эта вот типичная обложка. Я помню, она стояла везде, очень-очень в таких в аэропортах, при вылете вот это.
Я говорю, мерч. Писатель создает продукт, по которому можно делать мерч. Это довольно редкость, в общем, большая для нашего рынка. И вот этот момент становится во многом переломным, после которого я не знаю насчет... Не могу прямо сказать с Юрой насчет этой мысли, насчет беседы с Толстым и Достоевским, потому что мне кажется, что в Телурии он по-прежнему разговаривает с Калужским книжным издательством, о котором он упоминал в своей старой статье, по-моему.
А также с Толстым и с Достоевским.
А также с Достоевским, но в общем, мне кажется, что...
Со всеми.
Но безусловно, перелом некоторый в жизни, видимо, произошел вот в начале нулевых, когда сперва просто известность, потом известность, как это, порнограф и колоед, да, как его тогда, значит, бичевали, достигает. Да. Когда, значит, Ксения Собчак в интервью, чуть ли не мне, но не вспоминаю, где-то на первым делом среди любимых писателей называет, конечно, Сорокина прекрасного юмориста. И это так, Ксения Собчак совершенно другая, чем сейчас. Такая вот, значит, публичная, скандальная фигура, значит, и со своим реалити-шоу имени себя на музыкальном канале.
Другая, чем сейчас.
Ну да, немножко, все равно, тут все-таки другой этап, да. Но он начинает входить, некоторый за него голос, а Анфиса Чехова голосует за него на премии «Национальный бестселлер» за, по-моему, «Опричника» же. То есть это он начинает входить в какой-то минимальный пакет человека,
который... Дорожный набор.
Он входит во всеобщий дорожный набор. И это, конечно, совершенно другой Сорокин, чем Сорокин 90-х.
Это уже вышел из кокона московского концептуализма, он вышел на за большое пространство русской прозы.
Но концептуалисты же тоже выходили все оттуда, кто-то раньше, и сразу в мир, как Кабаков, в мир, в смысле, в большой.
Кабаков, мне кажется, все-таки остался концептуалистом, он не стал мемом. Он не стал большим медийным событием, каким стал Сорокин.
А Бригов?
Я боюсь, они все остались, они как бы, они для нас, для всех очень значимы, для наших зрителей.
Акция поминки по Пригову, с точки зрения война в свое время имела довольный успех.
С точки зрения хардкорного концептуализма, я слышал это мнение. Вот там Володя был хорошим современным автором, современным художником и писателем, концептуалистом, стал просто писателем. Пожалуй, он был единственным, кто, настолько сильно изменил не только свой медийный вес, но и свою, творческую траекторию.
Идентичность. Мы выходим на очень важную тему, и все-таки я еще раз постараюсь поднять этот вопрос, насколько Сорокин является действительно не просто концептуалистом, не просто постмодернистом, не просто человеком, препарировавшим текст русской литературы, но ее продолжателем. Да, вот как я думал назвать этот эфир, он как иконоборец, который стал иконой русской литературы. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. Говорим сегодня о новом фильме Юрия Сапрыкина, Антона Желнова «Сорокин трип». Юрий Сапрыкин у нас в гостях. Константин Мильчин, главный редактор портала «Горький медиа». О фильме «Сорокин трип» и о самом феномене Владимира Сорокина рассуждает Мария Готлиб, программный куратор Центра документального кино, в разговоре с нашим корреспондентом Ириной Мартин.
Один из важных аспектов, что герой еще жив. Вот. Грубо говоря, так цинично, может быть, но это так. Потому что можно делать какие-то фильмы документальные о важных писателях прошлых лет, там, основываясь на воспоминаниях их друзей, поклонников, на каких-то письмах, произведениях. А здесь, в кадре, собственно, сам Сорокин. И эти полтора часа в кадре сам Сорокин. И мы вместе с ним совершаем даже вот этот вот именно трип по его мирам, по его жизни. И, наверное, человек, выйдя после фильма, он может что-то понять и о писателе, и о его эпохе. Зрители заходят очень настороженно, потому что мы понимаем, что это люди, которые, ну, в общем, они не против Сорокина. Потому что пойти смотреть кино про человека, который тебе не нравится, ну, немного странно. Ну, может быть, кому-то приносит удовольствие. Но, тем не менее, вот люди заходят с небольшой опаской. Ну, что нам могут еще рассказать? Что вот, ну, как бы мы столько книг его прочитали. Мы там знаем какие-то интервью его, видели спектакли по его пьесам. Отзывы в основном хорошие. То есть кого-то... Кому-то нравится, кому-то не нравится, но больше нравится. Вот. Многие говорят о том, что это действительно вот такое вот проникновение в мир писателя, после которого ты просто тихонечко там стоишь в сторонке и думаешь о своем, и пытаешься вот как-то вернуться в привычный тебе мир. Мне кажется, что в этом плане авторам удалось. Задача это. Удалось решить задачу с тем, чтобы представить именно вот этот вот Сорокин трип. Конечно, в процентном соотношении, если мы говорим о каких-то как российских, так и голливудских блокбастерах, конечно, документальное кино – это, ну, где-то в самом конце этой вот пищевой цепочки. Но для нашего небольшого кинотеатра, в ЦДК 90 мест всего, на первые показы «Сорокин трип» с 12 сентября практически все распродано. И фильм сейчас подтвердили около 80 кинотеатров по стране. И я думаю, что там тоже все будет хорошо.
Мария Готлиб в разговоре с Ириной Мартин. А вот вы знаете, я что подумал? Ведь у вашего соавтора, у Антона Жилнова, с Николаем Картозией был фильм о Саше Соколове под названием «Последний русский писатель». Вот почему мне заинтересовало, почему Соколову? Потому что, мне кажется, опять-таки, мне кажется, с точки зрения... все время сравнение неизбежно. Пелевин, Сорокин. Но даже с тем же Пелевиным, все-таки, мне кажется, это все-таки беллетристика. Это нужное, интеллектуальное, хорошее. Но Сорокин – это тот человек, который, по-моему, в таком мастерства, такой высоты Акме, он достиг такого писательского мастерства в воспроизводстве стилей, всех стилей предыдущих эпох, что он и является, по-моему, настоящим наследником Достоевского, Толстого, с которыми он, вот даже глядя на ваши картины, у него же все картины Федору посвящены, у него картины...
Это не то, что...
Ну, в смысле, которые висят в его, я имею в виду, не все, а которые висят в его кабинете, как я понимаю, в берлинском. Вот, это разные вариации на тему Достоевского, то есть он находится в непрерывном разговоре с Достоевским. Вот. И вот, наверное, здесь к Константину, как главному по литературе, что Сорокин все-таки является действительно прямым единственным на сегодня продолжателем вот этой вот большого нарратива русской литературы.
Юра что-то хочет сказать.
Да, я хотел бы перехватить слово у Константина, может быть, дать ему пас. В недавно вышедшей на русском книге Гарольда Блума «Западный канон», книге о вообще судьбе понятия классики в литературе, говорится о том, что человек, автор, который входит в этот канон, он должен соответствовать как минимум двум требованиям. Он должен продолжать этот канон и одновременно взламывать его. Он должен быть и продолжателем, и неспровергателем. Или, наоборот, разворачивать его в какое-то новое пространство, делать то, что этот канон делать еще не умеет. Вот. И вот по этому критерию Сорокин для меня, безусловно, относится к пантеону вот этих самых ВПЗР. Да? Это не просто...
Великий писатель землерусский, да. Кто к нему позже подключился.
Это, как вы верно заметили, и иконоборец, и икона. Заметьте, как в этом фильме... Это не режиссер придумал, и не мы его заставили. Как в этом фильме почти бессознательно, а может быть очень сознательно, мы не знаем этого и не узнаем никогда, Сорокин отыгрывает все мифы образы большого русского писателя. Писатель на, в лесу, писатель задумчиво смотрит в разгорающийся камин, писатель в, за столом,
за едой, очень важный,
за столом, вот это, накрытым зеленым сукном. Угу. Писатель
в Берлине.
В Берлине, что тоже
важно. Набоковская тень не раз появляется.
Да, угодно. Угу.
Да. Ну, в общем, даже на уровне визуальном, да, это набор некоторых, некоторых образов, некоторых ситуаций, которые мы приписываем большому русскому писателю, по которым мы опознаем большого.
О чем часто говорят люди, знающие нынешнее, что у него такое, не в плохом, в хорошем смысле, барин. Такой русский барин по отношению к еде, по отношению к распорядку дня, по отношению к своему, к окружающему его пространству.
Да, это да, есть? Он, помню, рассказывал на выступлении во Львове в 2008 году, что ну вот раньше-то у писателей была землица всегда и души, чтобы ее обрабатывать. Как бы сейчас бы вот придумать, чтобы вот снова у писателя была и землица, и кому ее обрабатывать? Вот бы зажил бы русский человек и писатель, ну, русский писатель бы. Вот. Поэтому он как раз, возвращаясь, почти всю свою присутствие Львове непрерывно даже, вот, наверное, кушал, надо сказать, а не ел. А, вот, поэтому вот к вопросу
да, такого, русского барства.
Вот, русском барстве. И выпивал. Ну, прекрасные фотографии, где Владимир Григорьевич голый возлежит в ледяной пещере, выпивает водочку. Ну, это же вообще тема настольного стола, я думаю, на 99% российских компьютеров. Или будет в ближайшее время.
Вот это барство. Барство есть какое-то?
Меня немножко смущает, когда зрители фильма говорят: ой, вы знаете, какой он у вас буржуазный. Вот мы-то ожидали, что он сейчас начнет. Ну, я не знаю, что он начнет.
Есть кал.
Да. Кидаться какими-то экскрементами или раздеваться, эпатировать публику. А он какой-то буржуазный. С этой характеристикой я совершенно не согласен.
Просто там в начале идет, когда давай-ка отменяем все, врываемся, ломаем стол, да, гадим сверху.
Да. Удар по сознанию.
Удар по сознанию, да.
Но барство, да, это то, что я тоже, безусловно, чувствую. Вообще, еще один... Понятно, что сам герой фильма к этому относится с иронией. Вот и в этих образах русского писателя, которые он примеряет, тоже есть, ну, такой небольшой зазор, небольшое подмигивание, да. Как бы это все всерьез и не всерьез. Но мне кажется, что... Ну, один из, что ли, ключей к этому фильму, одна из вещей, которую я уже потом понял, посмотрев фильм несколько раз, что где снято это кино. Да, мы специально попытались убрать все топографические привязки, чтобы было непонятно.
Ну, подмосковный поселок
какой-то. Это Берлин, это Москва, это Подмосковье, что это, где это.
У него дом, ну, может, не рассказать, но просто у него дом в подмосковном поселке где-то, под Москвой.
Да, конечно. Mm-hmm. Вот. Но если вот от всего этого абстрагироваться, то фильм снят в его поместье. Это и есть его Ясная Поляна. Это и есть его мир, который он выстроил для себя, и в котором он полноправный хозяин.
Охотничьи собаки, опять-таки. У него это салюки.
Да.
Я понимаю, это гончие собаки, очень такие нежные.
И этот мир, ну, так уж устроен 21 век, описанный в романе «Теллурия», что он... не целен, он неоднороден, он состоит из как бы разных сегментов. Так получилось, что это поместье географически находится в разных местах. Но вообще-то оно единое, и в фильме оно единое.
А вот хотел уточнить, а в Берлине он не чувствует себя иммигрантом?
Мне кажется, это надо уточнить у Владимира Георгиевича.
Ну, то есть он
я не готов еще выступать оракулом.
Нет, ну вот мы, опять-таки, сравнение с Набоковым, мне кажется, набоковское чувство вот этой неприкаянности, оно с ним при выезде из России всегда осталось.
Ну, послушайте, мы все по сравнению с 20-ми или 70-ми годами не чувствуем себя эмигрантами сейчас за границей.
Ну, да.
И это, боюсь, не связано с его писательской природой, а связано с тем, что границы открыты.
С природой глобализации,
да.
Скорее. На самом деле. Кстати, вот что я хотел спросить. А вот у Сорокина вообще есть свой стиль? Или он стилизатор и игрок со стилями?
Ну, с одной стороны, конечно, он стилизатор, стилист и игрок со стилями. Блестящий совершенно. С другой стороны,
В общем, сорокинский текст, мне кажется, ну, не знаю, наверное, сейчас, если мне принесут два текста, один выполненный талантливым копиистом, а другой Сорокином, и мы в него поиграем, я думаю, что я, скорее всего, с большой вероятностью опозорюсь. Насчет Юры не знаю. Понятно, что, в общем, ну, можно обмануть. Я же не машина и не признаю, и не считаю себя, как бы, обещаем экспертом. Мне кажется, что некоторая стилистика какой-то изысканной холодности, такого вот очень толстого скальпеля, которому ничего вообще не липнет, потому что там, ну, как в теории, спародировав один стиль, он переходит тут же на другой, без перехода, да, то есть он такой нож, который даже мыть не нужно, потому что он настолько острый, что чтобы он не вскрывал, чтобы он не резал металл и живую плоть, к нему ничего не будет липнуть.
Напомню, наверное, просто, я думаю, секунду нашим зрителям, кто, может быть, Теллурий не читал, что это 50 стилистических упражнений на некое утопическое, постутопическое будущее, и там 50 историй с разными героями рассказаны 50 разными стилями.
И языками.
Языками.
Вот. Поэтому вот Тут такой, как бы, вопрос, мне кажется, что, наверное, может быть, вот это вот объединяет, какая-то такая, ну вот, холодное лезвие, это то, как я мог бы описать стиль Владимира Георгиевича.
А можно ему категоризировать вот эту вот модернистская проза, постмодернистская проза?
Ну как,
советую. Он ушел из лона постмодернизма, если все-таки там первый субботник, наверное, такой был литературный, русский литературный постмодерн, то что сейчас?
Смотря как мы критикуем постмодернизм. Если в основе постмодернизма лежит двойственность высказывания, ну, то есть двойное прочтение, то Сорокин, безусловно, является постмодернистом плоти от плоти, потому что когда он рассуждает тень опричника, который в равной степени является антиутопией и утопией, что это как не манифест, там, не манифест, триумф, апогей постмодернизма.
Равно,
да?
Как и Теллурия, про которую ты не понимаешь, это будущее, которое страшно, или будущее, которое прекрасно.
Вот, да, то есть там то же самое, в общем-то, касается и, наверное, Book and Grill, соответственно, Монораги, да, где, как бы, опять-таки, да, в меньшей степени, но понятно, что там присутствует до бесконечности некоторое двойственное высказывание. Да. Другое дело, что если мы посмотрим конец фильма и на некоторые интервью Владимира Георгиевича, которые он сейчас довольно большой кучу раздает, то тут вот эта вот постмодернистская машина ломается, потому что когда писатель начинает, великий писатель, и человек именно что вот такой постмодернист, еще каждое высказывание можно рассматривать двумя способами, да, там, человек, который привык, как бы, эпатировать и в эпатаже искать тройной или четверной смысл, вдруг начинает говорить удивительно правильные, но это чудовищно скучные вещи, с которыми можно просто даже не то чтобы согласиться, а грустно кивнуть. Вот тут становится печально, или что, ну, как часто бывает с великими клоунами, они самые грустные и скучные люди, несчастные люди в обычной жизни, да, или там с современными комиками, или же наоборот, что мы видим, что писатель стареет, становится более консервативным, и в этом смысле манифестная статья нашего дорогого коллеги Лёвы Данилкина о Монораге как о антилевацком памфлете приобретает довольно интересный смысл, да, потому что понятно, что хорошо взрывать замки в юности и устраивать перформансы, вламываясь куда-то, значит, ломать столы и прочее. Понятно, что возраст требует некоторой большей сдержанности, поместья, значит, уютного уголка, еды, либреток, трубки и так далее. Но на самом деле одно из ощущений фильма, что, конечно, уже Сорокин совсем, нынешний Сорокин совсем другой, домашний в этот...
Посыл, Юрий, вот вы с этим согласны, что это другой Сорокин, чем тот, который писал «Первый субботник», «Очередь» и «Норму»? Или это все-таки естественная эволюция, мы видим на одного и того же человека, просто, ну, живущего рядом с Россией, параллельно России, и взламывающего тот текст, который ему дан?
Ну, две части вашего вопроса не противоречат друг другу.
Хотел сказать то же самое, что, в общем-то, можно и то, и другое.
Да, он другой, да, это естественная эволюция. Вот, но мне, честно говоря, не кажется, что то, что направление этой эволюции можно описывать через термины ну вот там скучный буржуазный дом собаки трубка, потому что мне ужасно интересен Сорокин метафизик, скажем так, мне ужасно интересен Сорокин ледяной трилогии, и ледяной трилогии как уже не постмодернистского произведения, в котором нет вот этой игры, нет этой двойственности, вместе с тем она есть. Вот сейчас часто говорят про, еще не прижилось это слово, про метамодерн, как про искусство, в котором вот этот зазор между, ну, как бы серьезностью и иронией, между правдой и игрой, он сокращается до минимума, что точка сборки должна все время вот как-то осциллировать. Да? Ты не должен понимать, по какую сторону вот этой оппозиции ты находишься. И «Ледяная трилогия» для меня это абсолютно чистый пример такого подхода.
Почему же о ней нет ничего в фильме, Юра?
О ней есть весь финал. Просто иногда можно говорить о предмете, не называя этот предмет.
А вот в этом холодном космосе.
Холодный космос, в котором Владимир Львович целует дуб, как нас учил Панюшкин. Вот это и есть разговор из этой трилогии.
Да, безусловно.
Слушайте, а, кстати, вот этот вот обнимашки с дубом, вот этот tree hugging, это постановочное? Ведь вы же снимали уже после того, как...
Да, конечно. Нет, это...
Как он написал Теллурию. Он обнимает в фильме, он там обнимает, тоже такой спойлер.
Вначале обнимает дерево, обещает, да. А в конце он обнимает.
Да, и просит сил для написания Теллурии.
К вопросу о метамодерне и к тому, что ты никогда не понимаешь, это серьезно или это ирония. Конечно, это постановочно, но это постановка, которую осуществил сам
Сорокин. Его же замысел.
Да. Пойдемте, я покажу вам дуб, к которому я припадал, когда писал Теллурию.
Это Берлине.
Разыграл перед камерой эту сцену. Да, при этом мы совершенно не знаем, было ли это на самом деле. Это действительно реконструкция реально происходивших событий или это шутка гения. Вот. И, пожалуйста, можно воспринимать и так, и так. И что самое в этой... мизансцене для меня важное, что тут, конечно, есть параллели не только с известным текстом Панюшкина, но и с известным фильмом Бондарчука, потому что этот дуб и эти ветви, которые кружатся перед камерой, это, конечно, это дуб
война,
Андрея Волконского.
Дуб Толстого, да, да, дуб войны и мира.
И вокруг него происходит не вошедший в фильм. Ну, вот когда-нибудь сделаем 16-серийную версию для Netflix, туда наверняка войдет не вошедший в фильм разговор о Толстом как раз, рядом с этим деревом.
Ну что ж, великие тени, Достоевский, Толстой, Набоков в фильме о Сорокине, наверное, достойное соседство. Программа «Археология». Обсуждаем сегодня великих писателей земли русских. На сей раз это Владимир Георгиевич Сорокин, фильм, о котором «Сорокин трип» представляет Юрий Сапрыкин. Константин Мильчин участвует в нашем разговоре. И к нему присоединяется главный редактор искусства кино Антон Долин в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко.
Я прочитал его, когда вышла «Норма». Это была первая его книга, именно книга, вышедшая на русском, если я ничего не путаю. Это, по-моему, 94-й год. В 94-м году мне исполнилось 18 лет. Я был студентом филфака МГУ. Прочитал и, как сейчас говорят, запал моментально. И с тех пор читаю Сорокина, с тех пор его люблю и искренне считаю, что более значительного писателя в России сегодня не существует. Ну, новый Гоголь, или новый Карамзин, или новый Достоевский, или новый Толстой, или новый Чехов, назовите его как хотите. Придумайте любую точку отсчета. С Гоголем у него очень много общего, это правда. Но не только с ним. Дело в том, что, ну, не мной придуманная идея, она довольно банальная, но она справедливая, что в России реализм невозможен. Чтобы быть реалистом, надо быть сюрреалистом. Когда ты описываешь что-то невозможное, тогда ты и попадаешь в российскую реальность. И что в этом смысле главные реалисты у нас, собственно, Достоевский и Гоголь. Ну и Сорокин, конечно, в этом смысле тоже стопроцентный реалист. Ничего более реалистического, чем какая-нибудь норма, не придумать. И это не биографическая картина, и не было задачи сделать ее биографической. Другое дело, что если вы будете терпеливы, будете смотреть с самого начала внимательно, не зная каких-то деталей, не зная персонажа, следить за тем, что происходит, то к финалу фильма вы, как в хорошем триллере или детективе, получите всю нужную информацию. Кто это, что это, чем он известен, что с ним происходило, вы точно будете заинтригованы. Но, конечно, для этого у вас должна быть такая изначальная воля к тому, чтобы быть заинтригованным. Потому что авторы фильма не делают эту задачу и решение для вас простым. И их задача именно заинтриговать и затащить вас в какой-то такой параллельный специфический мир, каким является всегда мир большого писателя, и уж точно писателя, который работает, скажем так, в области постмодерна, фантастики, параллельных реальностей. Именно этим занимается Владимир Сорокин. Очень много цитат, фрагментов из его прозы, которые вообще фрагментарны. Надо сказать, что хотя у него много книг, которые называются романами, романов как таковых у него мало. И даже роман, который называется «Роман», там просто главного героя зовут Роман, это на самом деле не совсем роман, а это скорее некая издевка над концепцией романа, великого русского романа. Вот. И, например, какой-нибудь «Голубое сало» тоже не вполне роман, хотя им притворяется. Ну, нам кажется, что любая большая проза – это роман. Это не так. Вот. И эта фрагментарность для Сорокина очень свойственна. Переход стилистический, языковой, переход временной, да, из одной эпохи в другую. Все это воспроизведено в фильме неплохо, хотя бы потому, что только этими кусочками можно брать его и цитировать. И вкрапление этих кусочков выглядит, ну, как минимум, интригующе. Мы можем оценить то, что Сорокин, он мастер письма и мастер управления словом, и что даже какие-то небольшие фрагменты, они очень здорово цепляют из-за того, как цепляются друг к другу там слова. О чем бы ни шла речь. Я считаю, что Сорокин всем нужен. Это великий русский писатель. Как Гоголь всем нужен, Пушкин всем нужен, Гончаров всем нужен. Ну, можно прожить жизнь, не прочитав Обломов. Но ничего хорошего в этом нету, такой жизни. Лучше прочитать. Можно прожить жизнь, никогда не увидев Сорокина, не услышав Сорокина, не прочитав Сорокина. Все нормально. Но это наш великий современник, и сегодняшняя слава нашей литературы, а мы логоцентричная страна, для нас важна литература. Поэтому, конечно, каждый имеет право, это же не школьная программа, обойтись в своей жизни без Сорокина или без Пелевина, или без Кирилла Серебренникова, или без Звягинцева, допустим. Но есть какие-то просто опорные колонны современной культуры, это одна из них. И, по-моему, услышать голос Сорокина и увидеть его лицо, это не то, что не менее важно, чтобы его прочитать, это менее важно. Но это тоже очень важно. Все мы выросли, глядя в лица писателей. Да? Мы сидели в кабинетах литературы, со стен на нас смотрели Некрасов, Толстой, Достоевский, Пушкин. И всегда эти лица, на нас смотрящие, были связаны в нашем сознании с текстами, которые мы читали, анализировали, скучали или влюблялись по-разному. Мне кажется, что современная литература ничем не отличается, кроме того, что видеоформат более адекватен современности, чем формат такого неподвижного портрета. А так-то жанр этого фильма такой же – портрет.
Антон Долин, главный редактор «Искусства кино», в разговоре с Антоном Сергиенко. И, кстати, я подумал, вот интересно, как зациклевалось, потому что первый большой текст Сорокина в России вышел как раз в «Искусстве кино».
Да.
Была опубликована «Очередь». Да, да, вот это все и мое первое
еще
знакомство.
Еще три Антона, Антон, да. Антон Жилов.
Да, 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 все, три Антона. Все загадывайте желание. И, кстати, тоже интересная вещь, он сказал, вот это вот портреты классиков, которые смотрели на нас, смотрят на нас в классах литературы. Сорокин очень хорошо впишется. У него такой благообразный... Вот, изначально он готовый,
да,
классик.
Да, конечно, в общем-то, снимать фильм, когда сам
лицо,
Владимир Григорьевич настолько прекрасен и симпатичен, что просто смотри на него полтора часа, и уже можно и даже кино не снимать. Просто поставить его на полтора часа, и все будет хорошо.
Условно прилепенно я не воспринимаю там на вот таких вот в портретном зале.
Мне нравится.
И, в общем, ну, дело вкуса. Я хочу, вот сейчас мы две части поговорили. Мы говорили «Сорокин-человек», «Сорокин и русский роман», «Сорокин и русская литературная традиция». И, конечно, неизбежно, поскольку мы говорим о русском писателе, «Сорокин и Россия». Эта эволюция, она неизбежна, что русский писатель все равно рано или поздно выходит на большие социально-политические темы, и обобщение начинает рассуждать о судьбах Родины, как это произошло с Сорокином в 21 веке.
Но мне кажется, вот, что и нормы... И «Очередь»
тоже.
Это тоже рассуждение о родине. Просто, может быть, на каком-то другом уровне.
Скорее об уходящей. Это скорее скрывание скальпелем вот этой окружающей, такой физиологический реализм.
У меня ни от той, ни от этой книги совершенно нет ощущения, что это куда-то ушло.
Когда началась писать «Норма» в 78-м году?
Это 79 по 84.
79 по 84. Я не очень уверен, что... Даже аналитики ЦРУ тогда считали эту реальность хоть куда-нибудь уходящей. Это нам сейчас кажется, что гонки на лафетах были первым предвестником катастрофы. С 79 по 4 год Советский Союз был, несмотря на очереди, там, перебои, смерть вождей, какие-нибудь катастрофы, был довольно бодрым, значит, совершенно не подававшим никаких признаков умирания государства.
Нет, ну, я не говорю,
я, конечно, не помню, потому что это было от минус 1 до 4 лет, но я не думаю, что Владимир Григорьевич считал эту эпоху
Это я сейчас сказал. Он в тот момент описывал просто в ироничном ключе вот этим, как он говорил, он видел это непаханное поле социалистического канона, и у него был плуг, трактор, и он просто пахал вот это вот непаханное поле, не в том смысле, что это...
С чего начинается фильм? Значит, группа рецидивистов, концептуалистов поймали мальчишку и научили его плохому. А потом выяснилось, что художников полно, поэтов полно, а прозаика нету. И маленький Володя обрадовался и начал писать норму. А, правильно я пересказываю первые 20 минут фильма?
Более-менее.
Да, вот. На что повлияла ужасная архитектура Беляева, Конькова, Ясенева.
Ясенева.
Вот.
Вот меня сейчас заклинило, Ясенева это или Беляева?
Да,
это
Ясенева, конечно.
Беляева, по-моему, Пригов.
Ну, да, напротив школы милиции.
Да. Но нет, что касается того, как концептуалисты поймали мальчишку, мне кажется, что у Сорокина на тот момент все уже было, не было вот одного, ну как бы, шага или одного приема, который они ему подсказали, вот этого концептуалистского отстранения, да, возможности выстроить дистанцию между собой и материалом, и с этой дистанции уже работать с советским текстом, находясь не внутри его, что ли. Все остальное уже было. И литературный талант, и талант к как бы говорению чужими голосами, к стилизаторству, и ирония, и язвительность, и, в общем, все, за что мы любим. Что касается того, как бы описывал ли он тогда действительность, или он описывать ее начал потом, для меня хороший критерий – это то, что Сорокин – это один из немногих современных авторов, разошедшихся на мемы. Да? Это человек, чьими фразами люди пользуются свободно в диалоге, неважно, в Фейсбуке, ВКонтакте или просто за непустым столом. И, конечно, люди, которые вот так в проброс цитируют фразы из писем Мартина Алексеевича, которые мы сейчас не можем повторить в эфире, или там фразу «в Бобруйск ездил», они их используют не как историческое, что ли, свидетельство, да, о какой-то давно ушедшей натуре. Ничего никуда не ушло. Все это...
Вот да, Юрий, здесь очень важно.
Все это по-прежнему здесь, и все это так же смешно и дико, как и было когда-то.
Что не ушло? Потому что мне кажется, что объединяет концептуалистские вот эти советские тексты Сорокина, трилогию «Льда», и, скажем, Сорокин уровня опричника, и всей большой антиутопии, которая времен опричника, он скрывает невероятное насилие, которое заключено в языке. Некий фашизм языка, как его назвал Бабарт. И вот это вот выявление этого фашизма, показ этого фашизма языка, мне кажется, на стилистическом уровне, на грамматическом уровне это главное, что происходит у Сорокина.
Да, и, возможно, изменения это происходят как раз в отношениях с этим, с этой тоталитарностью языка, потому что
Речь Мартина Алексеевича выливается в речь опричника.
Да,
речь
мы видим в первом субботнике, как вот эти довольно цельные и слипшиеся куски такого соцреалистического или газетного текста там разрывают персонажей на части, а в «Теллурии» мы видим, что этих языков уже 50, да? И да, они говорят по-прежнему через людей, через разные миры, они формируют эти разные миры, но и, наверное, внутри каждого из этих миров, каждый из этих языков также, ну, как бы самодавлеющий, но их много. И мне кажется, в этом смысле «Теллурия» – это гораздо более точное описание, ну, там, мира, в котором мы находимся сейчас, где вот мы разговариваем тут о концептуализме, а в это же время там актеры стоят в пикетах у администрации президента, а в это же время мимо едут машины с не знаю, гастарбайтерами, Яндекс-таксистами, обычными офисными жителями и так далее, и так далее. И у каждого из этих миров свой язык, и они не очень-то пересекаются. Вот этот мир дробный, этот мир фасеточный, и это мир гораздо более конструктивно похожий на то, что мы видим в Теллурии, чем на то, что мы видим в Норме.
Ну, мне кажется, что, например, уже в Метели и в Теллурии есть место в этом языке языку нежности. Другое дело, что он над ним так же издевается, как над языком там, пропаганды официоза, но это тоже тот язык, который он включает в свою, как бы, в свою обойму, и который использует его, может быть, там нет в Монораге, но в Теллурии примерно десятая часть рассказов, она же о нежности.
Конечно,
в общем-то, и это нежность, некоторое сопротивление миру, которое жесток вовсе не только из-за языка, он жесток по многим причинам. В общем, я не стал бы, вот, как сказать, не споря с самим утверждением, не стал бы его абсолютизировать. Ну, и, ну, можно его, на самом деле, нежность поискать и раньше, и
ну, и в 30-й любови, ну, Марина.
Да, это слишком очевидно, да. Чтобы сразу как бы туда. Да. Но мне кажется, можно найти и глубже. Вот. Там, понятно, что там Сорокин не сентиментальный писатель, но это тоже тот язык, с которым он работает, и те языковые изменения, которые он фиксирует.
Ну, я пытаюсь все-таки...
Да, и фильм-то, в общем, очень нежный.
Фильм, да, и он где-то еще на звуковом уровне достаточно психоделический, да, он сделан как вот этот трип. Кстати, музыка, я так и не понял, чья это музыка? Там это... просто написаны какие-то...
Нет, это музыка, которую собрал для нас лейбл Fancy Music. Это лучший из лейблов, который работает с современными академическими композиторами. Там есть Курлянский, есть Сысоев, есть Батагов, есть там порядка...
То есть это нарезка
дюжины авторов, которые издавались на Fancy Music. И это все, в общем, такой коллаж, составленный из их... Это современная русская академическая музыка.
Современная русская академическая. Ну и, конечно, мы не можем не уже в завершении нашей передачи сказать о вот этих вот предсказаниях Сорокина, то, что будущее России – это ее настоящее, даже не ее прошлое в смысле Дня опричника, а в смысле нынешней путинской России, России 21 века. Вы разделяете?
Ну, шутка про то, что где-нибудь там, где все решают, лежит томик Сорокина и просто... Угу. Сегодня какая у нас страница? 75-я. Ну, ну, понимаете, в чем дело? Здесь такая прекрасная книжка «Титаник утонет» Пьера Бояра, замечательного французского писателя, где он, с одной стороны, как бы... У него есть такая теория, что автор нонфикшн – это такое же выдуманное лицо, которое нельзя ассоциировать с реальным автором, как и в прозе. Да? Вот. Но он там, по сути, доказывает, рассказывает, как авторы что-либо предсказывали. Но на самом деле объясняет, что автор не способен, в общем-то, ничего предсказать, а это просто мы выбираем из миллиона вариантов, которые могли быть, тот, который случился, потому что мы уже знаем, что он случился. Да? В этом смысле, ну, понятно, что в нашу постмодернистскую эпоху Сорокина читают во всех слоях нашего общества. Ну, вернее, так сказать, во всех слоях, где чтение является необходимым и обязательным. И, конечно, то, как он повлиял, возможно, на некоторые, там, не знаю, некоторые решения тактические государства, можно было бы предсказать, да, но для этого мы должны, во-первых, понять, как они реально происходят, а мы этого даже примерно не знаем, да. Ну, на самом деле до конца не знаем, хорошо, примерно знаем, да. Наверное, ну, тут интереснее, верит ли в это сам Владимир Георгиевич, и вот это вот дальнейшее разжижение вселенной нового средневековья, в которой, значит, войны, эти, значит, Вестфальские республики и прочее, как на него повлияли обвинения в предсказательстве и советом российским властям. Вот это интересный вопрос,
обвинение,
на самом деле.
Это да. Я думаю, оставим этот вопрос открытым. Действительно, потому что это признак великого писателя, мне кажется, один из признаков в том, что его произведения оказываются пророческими. Это признак большой литературы.
В любом случае, смотрите фильм «Сорокин трип» и оставайтесь с нами на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время», программа «Археология».
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.